Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы говорим об истории, вышедшей к столетнему юбилею Октябрьской революции или переворота большевиков на государственных телеканалах. Яркие, динамичные телесериалы многие эксперты восприняли как конспирологический продукт, убеждающий массы в том, что любая революция есть зло, занесенное в Россию извне. Лев Троцкий – продукт политтехнологии. Коммерсанты, связанные с германским генштабом, помогают ему. Основные фигуры радикальной оппозиции – это инородцы и уголовники. Миром правят только секс и насилие. Все это внушается российскому телезрителю. Ну вот, политический замысел авторов и историческую достоверность сериалов «Троцкий и демон революции» сегодня обсудят историки Павел Кудюкин, Алексей Гусев и Григорий Чернявский, который находится в Соединенных Штатах, и телекритик Александр Мельман, который вместе с нами тоже, и посмотрел практически все. Я начну, конечно, с Александра. Александр, мне коллеги сообщили, что сериал «Троцкий» впервые снят фирмой «Среда», как бы по госзаказу, то есть инициатива шла сверху от Первого канала. Так ли это и что это значит?
Да, я думаю, что и сериал «Троцкий», и сериал «Демон революции» о Парусе – это госзаказ сверху. И мне кажется, вот эти все разговоры о том, что власть не говорит о столетии октября, почему, может быть, боится, может быть, не знает, что сказать. Вот теперь, мне кажется, точки над «и» поставлены, и вот эти фильмы – это то, по-моему, что думает власть на эту тему. Мне интересно было как-то это расшифровать, и просто пока коротко отвечая на ваш вопрос, Михаил, мне кажется, что это реально госзаказ.
Хорошо, если это госзаказ, Павел, как вы думаете, ну вот действительно, чьи мысли, скажем так, ну вот какой кремлевской башни он может отражать? Мы примерно знаем, там есть разные направления, там есть как Кириенко, есть там какие-то православные мыслители, есть еще что-то. Или это такой вот как бы трэш, где на все вкусы есть по кусочку мнения?
Ну, у меня такое впечатление, что действительно здесь, наверное, заказ формировался синтетически, но преобладает скорее спецслужбистский заказ. Потому что вот когда я начал смотреть первые серии Троцкого, я почему-то вспомнил, как мой следователь, как бы, который меня допрашивал по поводу антисоветской деятельности в КГБ, да, говорит: «Павел Михайлович, ну какие макросоциальные тенденции? Какая борьба социальных групп? Вся история – это борьба разведок и контрразведок». Вот такой вот конспирологический, жандармско-политтехнологический посыл, несомненно, заложен в фильм. И боюсь, что это действительно вот такое вот синтетическое отражение того, что наша политическая элита думает об общественных процессах.
У меня вопрос Алексею Гусеву. Алексей, ну вы занимались тоже Троцким, можно сказать, дипломированный троцковед. И вот как ученый, как все-таки сочетаются Троцкий реальный и Троцкий экранный? Вот можно наметить, так сказать, сходство и различия?
Ну, фамилия Троцкий у обоих, бородка у обоих. И в период гражданской войны носили кожаную одежду. Ну, еще некоторые биографические вещи, типа там жена Наталья Седова, первая Александра Соколовская, дети. Ну, вот такие чисто формальные моменты – это действительность. А что касается ключевых этапов в биографии Троцкого, то они, конечно, поданы в фантастическом виде. Если человек берется смотреть сериал «Троцкий» с целью узнать что-то об истории революционного движения, первой и второй российских революций, то здесь он вряд ли что-то узнает для себя. Вот это скорее...
Нет, подожди, он что-то узнает, но просто это не будет соответствовать реальности, вы говорите.
Некоторый набор фамилий узнает.
Причем далеко не полный, тоже искаженный. Вот ключевые исторические тенденции, факты, конечно, здесь искажены. И вот я сегодня спросил у своих студентов, как вы воспринимаете этот сериал?
А это какой курс?
Это бакалавриат. Да, угу. Это уже
МГУ.
Люди, которые уже специализируются на этой тематике. И они говорят, что воспринимаем как комикс. Вот это действительно такой достаточно красиво поставленный комикс, яркий экшен, но вовсе не повествование об истории. Не отражающие реальные исторические события и явления.
У нас на скайпе Георгий Чернявский, который находится в Соединенных Штатах, профессор и автор большой биографии вместе с Юрием Фельштинским Льва Троцкого, четырехтомной, многих публикаций. Я знаю, что вы пока этот сериал еще не посмотрели, поэтому я вас прошу о сути дела. Вот можно ли говорить о том, что Лев Троцкий действительно чуть ли не главная фигура в октябрьских событиях, в Октябрьской революции, как это подается в этом сериале? Ну, я просто коротко сформулирую, так сказать, эту мысль, что Лев Троцкий организовывает, а мысль авторов, конечно, организовывает Октябрьский переворот, а потом дарит результаты победы Ленину, ну и Сталину, который ходит как собачка вслед за Лениным вместе с какой-то стаей грузинских или кавказских таких ужасных бандитов.
Нет, разумеется, в действительности совершенно. Троцкий был одним из активнейших революции 17-го года. Собственно говоря, не с самого начала революции, а с мая 17-го года, когда он возвратился в Россию из Соединенных Штатов, где был в последние месяцы перед этим. Он не был большевиком в начале. Он примкнул к группе так называемых межрайонцев, которую можно определить как левых центристов в социал-демократическом движении. Вскоре, правда, эти межрайонцы влились в большевистскую партию. Троцкий стал сотрудничать с Лениным. Троцкий стал одним из активных большевистских деятелей. На 6-м партийном съезде в конце июля, начале августа он стал членом ЦК, большевистской партии. Он был, находился некоторое время в заключении после этого. Когда был освобожден, стал председателем Петроградского совета. И в этом качестве был одним из главных участников, главных руководителей, разумеется, государственного переворота в Петрограде, который произошел 25-26 октября. Троцкий, разумеется, не был каким-то агентом иностранных разведывательных служб, хотя вот тут надо сказать, что большевики, как и некоторые другие революционные силы, использовали немецкие деньги, деньги германских.
Так, у нас некоторый сбой, видимо, на связи, работает какая-то галактическая цензура, вот, и сказать о том, что большевики использовали...
На самом интересном месте.
Да, на самом интересном месте, спасибо, Александр. Значит, использовали иностранные деньги, возможно или невозможно, но эта версия есть, разные есть документы, разные есть свидетельства, до сих пор спор на эту тему идет. Я немножечко тогда сейчас зайду назад, отойду назад опять в этой истории, кстати говоря, с иностранными деньгами. Мне очень понравился сюжет в этом фильме «Троцкий» о том, что в 1905 году главным организатором революции и спонсором, так сказать, Парвуса и Троцкого, о Парвусе мы еще поговорим, вот, являются германские какие-то конспирологические, государственные там силы, спецслужбы. Вы знаете, я, судя по тому, что я слышу на улицах или там в каких-то разговорах, я даже подозреваю, что многие люди этому поверили. Поэтому мне очень хочется, чтобы Алексей Гусев на эту тему как специалист высказался все-таки.
По-моему, в фильме говорится даже о том, что Парвус начал спонсировать с помощью немецких денег деятельность Троцкого еще до 1905 года.
Да, ну он как бы великий политтехнолог.
Да, великий политтехнолог. И вот очень забавный эпизод, когда получается, что Парвус на немецкие деньги покупает для Троцкого мандат делегата Второго съезда РСДРП.
Причем мандат выглядит как такая карточка номер 4, да, напечатанная типографией.
Вот такие внешние артефакты. факты, они вообще очень забавны в этом фильме. Например, газета «Искра» оформлена как таблоид.
С фотографией Троцкого.
Гигантской фотографией Троцкого, гигантским аршинным заголовком. Вот. Ну,
это к исторической говорит, правде это не да, имеет никакого да, отношения.
И что касается содержательной стороны, никто Паруса не обвинял никогда в том, что он первую русскую революцию спонсировал немецкими деньгами. Да, говорилось о том, что он во время Первой мировой войны мог быть посредником между германскими властями и большевиками, хотя здесь тоже нет прямых доказательств этого. Но то, что в 1903 или 1905 году Парвус уже выступает как такой, так сказать, агент, причем двойной агент, он же работает одновременно и на немцев, и на Столыпина. Вот это уже вообще какое-то совершенно фантастическое изобретение сценаристов, режиссеров.
Я подозреваю,
там еще интересно, что Столыпина-то еще не должно быть в Петрограде. Он губернаторствует в Саратове, а он, оказывается, уже в Петербурге.
Более того, я бы сказал, что, конечно, представить себе Столыпина, который организует полицейскую провокацию, там какую-то связанную то ли с покушением, то ли с предотвращением покушения, то ли с какими-то агентами, которые должны, значит, организовать второе кровавое воскресенье, но это же нечто анекдотическое. Я думаю, что монархисты должны быть возмущены.
Нет, кстати, здесь я думаю, что это не совсем грубая ошибка, потому что известно, что Столыпин покровительствовал вот этим полицейским провокациям в революционном движении, внедрению агентов. Ну, конечно, нет доказательств, что он там каких-то снайперов засылал. Но агентов все-таки внедряли в революционное движение, в том числе и с его санкции.
Да, ну, в общем, мы тут уже начинаем все критически смотреть на сюжет. Я думаю, что Александр Мельман, как телекритик, должен что-то сказать все-таки хорошее. В конце концов, в этом фильме есть операторская работа, есть режиссура, есть игра актеров. Ну, скажите что-нибудь хорошее, пожалуйста.
С удовольствием. Просто по поводу вас я бы хотел повторить слова барона Мюнхгаузена, Горинского, что, господа, вы слишком серьезно улыбаетесь, господа, улыбайтесь. Это, так сказать, апропо. По поводу хорошего, да. Режиссер этого фильма, мы пока говорим о Троцком, Александр Кот, мне кажется, это очень сильный режиссер. Далее, что я вам хочу сказать. Я бы вспоминал слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что нужно художника судить по законам им же созданным. Мне кажется, что господин Кот и те продюсеры, которые этим занимались, а этим занимались и Константин Эрнст, и Александр Цикало, вот они, пока я говорю о режиссере Коте, это настоящий художник. Они то, что хотели, то, что считали нужным, сделали. Мне кажется, вот, безусловно, нужно и можно смотреть вот эти несуразности исторические, видеть, говорить о них. Но этот фильм очень драйвовый, очень динамичный. Они хотели сделать из Троцкого рок-звезду, и мне кажется, это получилось. Это была главная задача по тому, как это снято и как это сделано. Мне кажется, роль Константина Хабенского – это лучшая его роль за всю его карьеру. И просто человек к ней шел. Далее, абсолютно я с вами согласен, можно говорить, но я здесь сравнил бы фильм Троцкий с фильмом «Ни к ночи помянутым Матильда». Вот когда мы говорим о Матильде...
Смех в студии.
Да. Когда мы говорим о Матильде, вот тогда, так как это не очень, к сожалению, талантливый фильм, я мягко сейчас выражаюсь, вот сразу все заметно. И здесь вы, господа историки, можете об этом прекрасно говорить. И я тоже смотрел на часы и думал, когда же это все закончится, и тоже все подмечал. Было время, когда подмечать. Но здесь, честно говоря, вот для меня, я говорю только о своих чувствах и эмоциях. Я это смотрю на одном дыхании. Мне кажется, это очень сильный фильм, и очень хорошо, что он получился. Я бы хотел еще, Миша, сказать о политической составляющей, но, может быть, это будет на какая-то еще параллельная тема.
Да, естественно. Нет, да. Знаете, я как зритель, да, вот в данном случае абстрагируясь от исторического контекста, о котором все-таки мы еще поговорим обязательно, хотел бы сказать об эстетике. Меня порадовала работа, видимо, художника, вот этот вот бронепоезд Троцкого, такая эстетика, знаете, «Звездных войн», да?
300 спартанцев.
Нет, именно «Звездные войны», вот этот вот черный бронепоезд с красной звездой, который где-то там за нашими спинами скоро пронесется, вот, из которого выходит по черному трапу, значит, вдоль двух шеренг стоящих бойцов в коже Лев Давидович Троцкий, вот, как такой галактический император Палпатин, да, вот прямо прямо в чистом виде вот этот вот корабль империи или корабль будущей империи с красной звездой. Он там приземляется где-то на фронте около Свияжска, и великая победа красных обеспечена.
По-моему, это больше похоже на детскую страшилку. Черный поезд едет по железной дороге, он приближается к твоему дому.
Ну, знаете, господа, можно изгаляться как угодно, просто может быть этим фильмом, да, это безусловно перебор, перекос, но так или иначе восстановлена историческая справедливость, потому что роль Троцкого в революции у нас никогда, практически за всю историю, скажем, кинематографа не освещалась, потому что это был сначала Сталин, главное лицо революции, потом Ленин, когда Сталина вырезали. И вот, да, с таким перекосом нам показали вот такого Троцкого. Я, например, этому рад.
А вы знаете, вот мне очень жалко создателей фильма, очень жалко, талантливые люди, на самом деле, связанные вот этим порочным социально-политическим заказом и не менее порочной установкой «People's have it».
А в чем заказ? Вот в этом надо разобраться.
Вот, значит, да, вот давайте про заказ все-таки. Это очень интересно.
В чем конкретный заказ? Как бы упустили возможность, которую вообще-то фигура Троцкого и его деятельность дает, действительно создать можно было бы чрезвычайно интересный и эстетический фильм. Получили как бы набор картонных фигурок. Потому что вот если говорить об актерской работе, по-моему, единственное из актеров, кто действительно играет и создает живой образ, это Сутулова, которая играет Наталью Ивановну.
Я не спорю. Да.
Образ Седова. Он сказал, нет, с точки зрения факта, но это, по крайней мере, живой человек,
да,
единственный в сериале.
Да.
Ну, вот. По поводу заказа, еще раз повторю, на самом деле, заказ максимально напугать революцией. Вот максимально. Вообще, я бы даже сказал шире, любыми движениями, идущими снизу. И отрицает вообще их возможность. Никаких движений, самостоятельных движений, как бы, людей, широких масс, трудящихся, не бывает.
А что бывает тогда?
Бывает. Есть демиурги общественного развития политики, которыми, правда, дергают за ниточки политтехнологи. Вот такая вот своеобразная концепция общественного развития.
А потом вы еще скажете, что Троцкий – это Навальный сегодня, да?
Нет, не скажу.
Вот не похоже.
Не похоже,
да. Я бы хотел уточнить, что все-таки был фильм, выпущенный в начале 90-х годов, в 93-м, по-моему, году, назывался «Троцкий». Вот, и, в принципе, очень много перекличек между вот этим современным сериалом и тем фильмом. И концепция примерно такая же, да, хотя прошло много лет. Троцкий – демон революции. Хотя сейчас вроде как Парвуса уже принято так называть. Но мы знаем, что со времен перестройки вот Волкогонов запустил этот термин «демон революции». И в сериале «Троцкий» демоническое начало Льва Давидовича, оно подчеркивается даже тем, что он выглядит как Мефистофель. Не только с бородкой, но и даже у него кожный плащ с красной подкладкой. Вот как оперный такой
персонаж. С кровавым подбоем.
Да. И опять же, возвращаясь к сравнению двух этих фильмов, 93-го года и нынешнего, типичный эпизод, это когда сам Троцкий участвует там, в казнях, в репрессиях. В том фильме он лично расстреливал священников в церкви. Значит, здесь он санкционирует вот эту вот бойню, какой-то похоронной процессии.
Да, когда просто там, крестьян расстреливают.
Да, простых людей. Рубят кресты, топят топку, потом расстреливают всех этих, кто там приехал хранить. Ну, штампы, они воспроизводятся.
Простите, а как это с историческими фактами корреспондируется? Я все-таки вынужден возвращаться к этому, потому что я считаю, что сила художественного образа, она такова, тем более Александр нам сказал, что это мощный фильм, да, люди поверят ведь. Вот, может быть, им все-таки сказать, было такое или нет. Лично из Маузера Троцкий стрелял, там каких-то людей вот там расстреливал?
Нет, таких данных нет, что он кого-то лично расстреливал. Даже вот этот вот эпизод с децимацией тоже, в общем, искажен. Потому что Троцкий не отдавал приказа о децимации вот этого полка, точнее, батальона. Да, когда там было 27 человек, по-моему, расстреляно. Это был приговор военного трибунала, который он только утверждал. Да, также, даже здесь есть нарушение. Но, в принципе, конечно, Троцкий несет ответственность за репрессии и в периоды гражданской войны. И он прямо писал, что до тех пор, пока люди воюют, убивают друг друга, командование вынуждено ставить их между неизбежной смертью позади и возможной смертью впереди. То есть, ну, это то, что связано с войной. Алягер ком алягер. Бессмысленных репрессий Троцкий не проводил, в отличие от Сталина. Да, вот в фильме есть еще одна линия, что вот этот Джексон, так называемый, он постоянно напоминает Троцкого. Ну а чем ты отличаешься от Сталина? ведь ты тоже ответственен за казнь, убийство и так далее. И Троцкий что-то невнятное говорит, что Сталин убивает ради власти, я убиваю ради идеи, убивал ради идеи.
Ну, Сталин тоже ради идеи.
Да, но на самом деле репрессии Троцкого нужно рассматривать, прежде всего, в контексте гражданской войны. Вот. Это не был просто бессмысленный террор ради того, чтобы там запугать и, так сказать, удержаться у власти.
Тут надо сказать, что Троцкий вообще человек очень рациональный и практический, что нужно подчеркнуть. Тут он не догматик. Вот, опять, вот смотрите, то, что ему любят вменять в вину. Вот, милитаризация труда, например, трудармии. И смотрим. Февраль 2020 года. Троцкий после поездки по России возвращается в Москву в ужасе. Вот, полный развал, глубочайший хозяйственный кризис. И что он предлагает? Он предлагает ЦК, по сути дела, идею НЭПа. Он говорит, давайте откажемся от разверстки, заменим ее твердым налогом, чтобы крестьянин знал, что он должен государству, а потом всем может распоряжаться. Эту идею отвергает ЦК.
А потом ее вводит
Ленин. Но, как бы, опять, как человек, проблему-то надо решать. И он, как, в общем, нормальный управленец, делает другой выбор. Говорит, ну хорошо, так не получается, давайте так попробуем. Другое, ясно, что, наверное, это были не единственные два выбора, но, в общем, да, не потому, что он хотел всех там поставить под ружье, опять-таки он решал конкретную проблему. И с репрессиями, я согласен с Алексеем, они у него всегда играли функциональную роль. С точки зрения моральной понятно, что вообще все равно это плохо, но как бы мотивы-то тоже надо объяснять.
У нас Георгий Чернявский на связи. Надеюсь, что у нас все восстановилось со звуком. Георгий Ильич, как вы оцениваете вот эту репрессивную тему, роль Троцкого? Потому что фильм практически заполнен этими эпизодами, действительно, с казнями, расстрелами, насилием и так далее.
Я почти полностью согласен с коллегами, которые сейчас высказывали свое мнение. Репрессивная политика Троцкого была, на мой взгляд, функциональной. Она проводилась тогда, когда, по его мнению, это было необходимо для того, чтобы выиграть гражданскую войну. Троцкий был нарком-военмором, он нес ответственность перед правительством Советской России, перед тем рабочим классом и трудовым крестьянством, беднейшим крестьянством, которым он по своему мнению, согласно своей догматике, служил. И в этом смысле он действительно нес ответственность за террор наряду с другими большевистскими руководителями. Я чуть не согласен со своими коллегами, когда речь идет о практицизме и догматизме Троцкого. На мой взгляд, Троцкий был политиком, в отличие от Ленина и особенно Сталина, которых я оцениваю как политиканов. Политик – это деятель, который подчиняет практическую деятельность своей идее, своей догматике. Политикан действует прямо противоположным способом. Он на первый план выдвигает собственные, зачастую, как правило, эгоистические цели и подчиняет им свою идеологию. Вот в этом смысле Троцкий был догматиком. Он жестко придерживался марксистской линии, жестко придерживался своей концепции перманентной революции, именно концепции перманентной революции, а не теории перманентной революции, как зачастую обычно говорят. Он исходил из своего понимания той перманентной революции, которую первоначально провозгласили Маркс и Энгельс, и этому подчинял всю свою практическую деятельность. В этом была отчасти сила, отчасти слабость, больше слабость Троцкого как государственного деятеля. Сталин, так же, как и Ленин, Сталин, повторяю, в большей степени, чем Ленин, подчинял теорию, так называемую теорию, своим практическим целям. А главной целью была власть. У Сталина, на мой взгляд, никаких существенных идеологических целей не было. Главное было, я имею в виду период, когда стало формироваться сталинское единовластие, главным было сохранение и упрочение власти в собственных руках. Основным средством для этого был все более нагнетаемый страх.
Спасибо. Георгий Чернявский с нами из Соединенных Штатов Америки. Я хотел вот еще один вопрос все-таки поставить. Мы его немножечко проскочили, но тем не менее он важен. Вот о роли политтехнологов. Тогда формально их не было, но нам говорят, что они на самом-то деле были. Вот, пожалуйста, Александр Парвус, который, значит, и в одном фильме, и в другом фильме играет роль такого тайного гения, значит, в одном случае для Троцкого, в другом случае для Ленина, делателя королей. Вот я хотел бы Алексея Гусева спросить, собственно, были ли тогда политтехнологи, да, в том смысле, как мы это сейчас знаем?
Но были специалисты, скажем, по электоральным кампаниям, да, и после того, как состоялся переход к системе выборов, скажем, там, в Государственную Думу или за рубежом у германской социал-демократии в Рейхстаг, да, и, конечно, были люди, которые занимались вот этими выборными технологиями. Но представлять себе дело так, что Парвус делает из Троцкого политика, он говорит, я сделаю из тебя первоклассного революционера, подбирает ему там наряды, рекомендует ему, как себя вести в светском обществе и так далее. Это совершенно фантазия. Тем более, что сама фигура Парвуса тоже в этих обоих фильмах, в общем, показана фантастически. Какой-то странный камевояжер, слабо связанный с социалистическим движением, где-то там сбоку ходит и, так сказать, соединяется с какими-то спецслужбами. Вымысел. Да, Парвус на самом деле был, ну, прежде всего, выдающимся марксистским теоретиком. Вот именно он начал формулировать вот эту вот концепцию, которую впоследствии Троцкий развил. Все-таки я сторонник термина «теория перманентной революции». А именно Парвус дал вот тот анализ специфики развития российской экономики и российского общества, который показывал, что русская буржуазия настолько слаба, что она в буржуазно-демократической революции не сможет сыграть сколько-нибудь существенную роль. На первый план выдвигается рабочий класс, прежде всего. Рабочий класс должен взять власть и установить систему, которую Парвус называет «система рабочей демократии». Троцкий затем дальше двинул эту идею, сказал, что ну раз рабочая демократия, то и к социализму можно переходить. Да, это все было развитие, в общем-то, идей Парвуса. А Парвус был человеком, который проанализировал колониальную систему. Он был теоретиком империализма, он предвосхитил многие вещи, связанные с глобализацией. Он занимался теорией профсоюзного движения, он занимался теорией пролетарского государства. Одним из первых обратил внимание на опасности, которые может пролетарское государство представлять для пролетариата.
Что не помешало ему стать миллионером, в общем, да, крупнейшим торговцем, там, оружием.
Это была его, так сказать, да, черта, которую замечали люди. Он считал, что для того, чтобы революционное движение развивалось, необходима материальная база. И первая у него была идея создать мощное международное издательство, чтобы издавать социалистическую революционную литературу. Ну а потом уже в период Первой мировой войны, и накануне Первой мировой войны, он вот занялся перепродажей немецких товаров в Турции. Он там был советником младо-турецкого правительства в Турции. Ну и во время войны он решил сыграть на межимпериалистических противоречиях. Для того, чтобы заработать, да, мне кажется, что значительная часть тех средств, которые ему выделялись, они оседали в его карманах, за счет чего он финансировал свой институт изучения мировой войны и ее последствий, издавал свою газету «Колокол», помогал отчасти материально иммигрантам. Ну, насколько какие-то деньги от него шли к Ленину и к большевикам, вот это не доказано.
Ну вот Козловский, Сумерсон, есть же фамилии там.
Там вообще незначительные суммы на самом деле, даже если там проанализировано.
Да, проанализирована бухгалтерская отчетность и коммерческие документы вот этой фирмы. И выяснилось, что переводы денежные шли не из-за рубежа в Россию, а из России за рубеж на счета вот этих вот...
У всех бизнесменов есть черная касса, скажут вам знатоки современного бизнеса, которые, те самые, которые переносят вот современность туда и, так сказать, доказывают.
Да, возможно, что какие-то прямые доказательства таких перечислений будут обнаружены, но вот я процитирую Виктора Сержа из его биографии Льва Троцкого. Виктор Серж был один из, так сказать, последователей Троцкого, близко к нему людей. Вот он пишет, что те люди, которые говорят о том, что революция сделана на германские деньги, это попытка объяснить успех партии бедняков с позиции партии богачей. То есть революцию делают деньги. Если бы революцию делали деньги, то тогда, конечно, победить должны были наиболее богатые, да, люди. Партия там буржуазии, помещиков, у которых денег было очень много. Тем не менее, они проиграли. Не деньги делают революцию, вопреки той идее, которую пытаются проводить создатели фильма.
Так создатели фильма, Павел, наверное, они опять же исходят из тех теорий про цветные революции, которые в последнее время распространялись в России вот всякими теоретиками, которые обслуживали Кремль, что иностранные деньги, иностранное влияние, иностранные соцсети, иностранные спецслужбы, они подрывают Россию, а вот они подорвали, я не знаю, Ливию или еще кого-то, и поэтому вот надо с этим совсем бороться. И вот вам пример вот этой ужасной Октябрьской революции, которую создал политтехнолог Парвус, там германский генштаб и разные инородцы.
Да, ну, в сущности, да. Те, как бы, представления, которые исходят из глубокого презрения к людям. Во всех отношениях презрения. И презрение вот как бы к тем, кто внизу, что называется. И презрение к человеческой природе как таковой. То есть, ну, нет ничего хорошего в человеческой природе. Все продажные, все корыстные и так далее. То есть, на самом деле, это классическая проекция, как говорят психологи. Люди переносят свои качества на всех.
Да. Александр, я вижу, вы хотите с политическим заявлением.
Да, ну так как мы все-таки согласились, что это политический заказ, вот эти оба фильма, то я бы хотел просто это рассмотреть более подробно, потому что, скажем, в фильме «Троцкий» целились в Троцкого, может быть, в «Демоне революции» целились в Парвуса, но попали и там в Ленина, и мне кажется, это не случайно. Мне кажется, что
задача... Зюганов не протестует.
Да, Зюганов почему-то не протестует, а спорит и уже не спорит с Рамзаном Кадыровым.
Это вам не Матильда.
Да, да, да. Вот, мне кажется, что очень важным было здесь показать именно такого Ленина. Какого? Значит, то, как его играет в Троцком Евгений Стычкин, это такой, ну, страшный упырь, совершенно холодный, совершенно бесчувственный, не очень умный, такой карлик революции. Практически почти так же играет его Евгений Миронов в фильме «Демон революции». Там просто сначала это вообще похоже на какой-то скверный анекдот про любовный треугольник Наденьки, Инессы и Владимира Ильича. Дальше это немножко развивается. Но, тем не менее, вот Лениным таким образом играют на понижение. И мне кажется, это мы видим отношение нынешней власти к Ленину, как к автору сценария «Оранжевых революций». Не к Парвусу даже, потому что, ну, Парвус – это просто повод, а именно к Ленину. Потому что, мне кажется, не случайно и госпожа Собчак, и господин Кадыров вдруг стали высказываться по поводу захоронения Ленина. Почему-то мне кажется, что вот эти довольно советские люди, которые сейчас у нас правят нашей страной, вот эти КГБшники, они, в принципе, очень серьезные антисоветчики, и в данном случае антиленинцы. Для них опаснее гораздо Ленин, чем, скажем, товарищ Сталин.
Ну, товарищ Сталин, слушайте, не красавец, по крайней мере, в Троцком. Просто банальный, тупой уголовник.
Да, но, понимаете,
с приклеенными усами.
Они, вот эти люди в администрации президента и сам Путин, они, мне кажется, безусловные антисталинисты, и на наших государственных каналах очень много фильмов и документальных, художественных, именно разоблачающих Сталина. Но народу, как ни вбивай, хоть кол на голове тиши, Сталин все популярнее и популярнее. Мы знаем, что там больше 50% уже считают его важнейшей, главнейшей фигурой. Но, таким образом, умные люди в администрации, они сейчас просто используют Сталина. Они просто сейчас убирают эту критику и как бы встраивают вертикаль власти товарища Сталина, потому что они понимают, что нападки на Сталина это рубить сук, на котором сами же сидят. А вот Ленин, почему-то, мне кажется, для них оказался довольно, в этом смысле, опасным политтехнологом.
Кто-то хочет того образа Ленина, да?
Да.
И о роли.
В фильме «Троцкий» получается, что Ленин вообще, собственно, никакого отношения к революции-то не имел.
Вот. Но он там Троцкому говорит, вы будете при делах. Вообще диалоги в некоторых написанные для этих фильмов, это диалоги каких-то вот людей с пальцами таких.
Вот,
братвы просто.
Да, как можно прочитать вот этот месседж? Ленина как бы и Сталина вместе с ним отделяют от революции. Ленин – это организатор партии, Сталин – это практик, но во время революции они, собственно, себя ничем не проявляют, все делает один Троцкий.
Что неправда.
Да, кстати, то, что был, например, какой-то второй съезд Советов, который там объявлял советскую власть, этого из фильма тоже непонятно. Действует один Троцкий, который с большой картой Петрограда там показывает, этот полк идет сюда, этот полк идет сюда и захватывает власть. Да, то есть Советов там тоже нет. Из большевистской партии действует Каменев и Зиновьев почему-то. Да? А Ленин и Сталин где-то в стороне.
Но они приходят потом.
Да, значит, как это можно прочитать? С Ленина и Сталина снимается ответственность за революцию. Они появятся потом. Они будут возрождать Россию, которую, так сказать, раздербанили февралисты, троцкие и так далее. Вот это тоже важный месседж этого фильма.
Павел, то есть Ленин положительный герой?
То есть получается, что Ленин не положительный герой. Ленин будет положительным героем позже, когда он будет собирать Россию из обломков. Но он
то есть участвует в революции. Империи.
Да, он не участвует в революции. Согласен. За революцию, за распад системы, да, ответственность Троцкий.
Нет, это очень популярная идея и у таких вот коммунистов КПРФовского толка, и у державников, ну, собственно, КПРФовцы, они тоже державники, что да, февралисты Россию развалили, а вот Ленин ее опять собрал, как мой, а Сталин тем более, такая еще так, сильнее. Ну, потому что у Зюганова-то можно найти высказывания, под которые и Ленин попадает как антигерой. Вот они действительно, что-то Ленин и Сталин воспринимаются как люди, возродившие мощную Российскую империю.
Простите, а где это показано в фильме?
Нет, в фильме не показано, вот, тут скорее подтекст. То вот в развале
это будет Троцкий, следующий.
Разрушил Троцкий, да.
Не вы знаете, но я вот сегодня читал довольно неплохой один комментарий, где как раз говорилось, что политической целью русской революции было устранить самодержавие и создать, ну, нечто вроде русского российского национального государства. Эта миссия до сих пор не выполнена, и самодержавие, оно продолжает существовать в новом, так сказать, виде. Там сначала марксистско-ленинские вожди, теперь вот эта посткоммунистическая путинская диктатура, так сказать, вот действительно строится такая линия. Мне кажется, что в этом смысле вот это вот, ну что ли, отмазывание Ленина, Ленина и особенно Сталина от Троцкого, оно действительно какую-то политическую роль играет. Ну, не знаю, вот, Александр, вы, по-моему, не согласны.
Да, я не согласен. Мне кажется, наоборот, это, что называется, говоря вот по вот этим вот малоарнаутским выражениям, это наезд на Ленина, и довольно серьезный.
И мне что, кажется, и так... вот вдруг возьмут, и Ленина еще и похоронят.
Да, вдруг возьмут и похоронят. Вы знаете,
вот если утром... Кадыров обещал.
Да, 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 да. Потому что Кадыров в том числе и обещал. Утром проснемся, а Ленина в мавзолее уже нет. И никто не пикнет.
Знаете, этот такой анекдот, что была тут история с продажей каких-то новых айфонов, но пришли 40 чеченцев, смели очередь и забрали все первые там аппараты, да. И вот теперь шутят, что в мавзолей придут тоже 40 чеченцев с золотыми лопатами, похоронят Ленина, и никто не пикнет. Вот примерно так вот все возникнет.
Да, когда Сталина выносили из мавзолея только его, так сказать, люди из горя, которые, так сказать, его родились там, вот они что-то там выходили на улицу, больше никто. Все как-то было тихо, спокойно.
История взаимоотношений Троцкого с Лениным, конечно, тоже переврана полностью. Но чего стоит хотя бы эпизод, когда перед вторым съездом РСДРП Ленин вербует Троцкого в свою фракцию внутрипартийную, угрожая его скинуть с балкона, с высоты на землю. Ну, это вообще что-то такое уж совершенно анекдотическое. А дальше все изображается как борьба Троцкого и Ленина. Хотя в их взаимоотношениях были разные периоды. А после возвращения Троцкого в Россию из эмиграции в 1917 году, они были ближайшими соратниками. И ни о какой борьбе между ними речи не шло. Ленин в начале ноября 1917 года произнес известные слова. «У нас сейчас в партии нет большевика лучше, чем Троцкий». Сталин потом запретил публиковать протокол этот. Да? Но тем не менее это факт. И в этом фильме получается какой-то вот повторение того, что в советских учебниках писалось, что Троцкий постоянно вел борьбу против Ленина, пытаясь сорвать революцию 1917 года. Здесь он ведет борьбу против Ленина не для того, чтобы сорвать, а для того, чтобы сделать эту революцию. Но тоже точно
так же. То есть Ленин играет ту роль, какую играли на самом деле Каменев и Зиновьев.
Да, получается так. Ленин почему-то на 27 октября хочет революцию.
Откуда? Я помню замечательную фразу на лекции по истории КПСС в университете. Троцкий Троцкий шел в партию большевиков с тем, чтобы подорвать ее изнутри.
Кстати, я еще хочу Георгию Чернявскому задать вот какой вопрос. Я сегодня, когда выложил анонс в Фейсбуке, я увидел мнение и довольно бурную дискуссию, вот на какой счет, что при Троцком, если бы он стал главой государства советского, было бы хуже, чем при Сталине. Что вы скажете вот этим участникам такой дискуссии?
Ну, вы понимаете, ничего нельзя говорить о том, что было бы, если бы. Это неправильная постановка вопроса совершенно, на мой взгляд. И все же, если счесть, что произошло бы то, что не могло бы произойти, я думаю, что столь жестокой диктатуры, такого кровопролития, такого большого террора, какой был проведен Сталиным в 1936-1938 году, не было бы по целому ряду причин. Хотя бы по той причине, что Троцкий много лет провел за рубежом, хотя бы по той причине, что Троцкий находился под некоторым, не очень значительным, но все же влиянием западных демократических ценностей, хотя бы по той причине, что он был, как я уже упоминал, догматиком революции, что он был политиком, а не политиканом. Я попросил бы прощения, но имея в виду, что я непосредственно не участвовал в дискуссии, я хотел бы сделать пару замечаний по поводу того, о чем говорилось в аудитории, если это можно.
Конечно, конечно.
Первый вопрос – это вопрос о немецких деньгах. Коллега Гусев говорил о том, что финансирование большевиков не доказано. На мой взгляд, оно доказано с избытком. Опубликованы несколько сборников документов, сотни документов о том, как германские секретные службы финансировали российские революционные силы, в том числе большевиков. Это сборники, опубликованные на немецком языке, но кроме того, в сборнике произведений Бориса Ивановича Николаевского, известного российского историка-меньшевика, подготовленного Юрием Георгиевичем Фрещинским, имеется целый ряд документов, непосредственно свидетельствующих об этом финансировании. Другой вопрос, что Ленин, разумеется, не был прямым тайным агентом германских спецслужб, как и прочие большевики. В отношении Ленина можно было бы употребить сравнительно современный термин «агент влияния», то есть лицо, получающее деньги, но проводящее собственную политику, собственный курс, курс, который объективно соответствует интересам тех, кто финансирует. Это первое мое замечание. И второе замечание. Мне показалось, что не в полной мере оценивалась роль Троцкого в Октябрьском перевороте. А практическая роль Троцкого была исключительно высокой. И, между прочим, вот эта приводимая коллегой Гусевым оценка Троцкого Лениным о том, что не было лучшего большевика, это одно из свидетельств того, как Ленин оценивал роль Троцкого в непосредственном проведении Октябрьского переворота. Троцкий был председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Троцкий непосредственно руководил военно-революционным комитетом, который был создан при этом муниципальном, скажем, но по сути дела правительственном органе. И уже в силу этого, а также в соответствии со своими личными качествами, он был реальным руководителем Октябрьского переворота в то время, как Ленин еще не вернулся из подполья, в то время, когда Ленин только возвращался из подполья и впервые появился открыто на Втором Всероссийском съезде Совета. Вот этой парой замечаний я хотел бы ограничить свое вмешательство в ту дискуссию, которая происходила за столом.
Спасибо большое. Я хотел еще один вопрос поставить перед участниками нашей беседы. Это, знаете, такой национальный вопрос. В фильме «Троцкий» очень активно акцентируется, кто еврей, кто не еврей. Сталин, который открыто говорит Троцкому, какая из тебя икона, ты еврей. Ленин говорит, долго ли русский народ будет терпеть правителей евреев со знаком вопроса Троцкому и все прочее. Зачем и почему эта тема так акцентирована в фильме? Такого еще, на мой взгляд, ну скажем, поощрения, в том числе антисемитских тенденций, давненько не было. Давайте по кругу, Павел.
Мне, в общем, довольно трудно это понять. Потому что, в общем, даже в массовом сознании такой бытовой антисемитизм-то умирает. Может быть, потому что значительная часть евреев из России просто уехала. Вот. И место их скорее заняли среднеазиаты и представители Закавказья и Северного Кавказа. Вот. То есть это для меня просто некоторая загадка. Почему действительно вдруг возрождение такого архаического безобразия? Потому что трудно это иначе оценить.
Хорошо. Алексей, что скажете вы?
Я думаю, что...
Как это с исторической правдой? Может, они хотят сказать, что это историческая правда, так и было. Ну, вот это... они и народцы, они все это устроили.
Это связано с идеей о том, что революция, она не является плодом, собственно, народа, да, действия народа.
То есть русский
это
народ,
большого народа,
манипулируется.
Она является плодом деятельности малого народа. Вот эта вот концепция малого народа, какого-то чуждого меньшинства, она не только к русской революции применяется некоторыми, да, но и, например, к французской революции. Что это какие-то чуждые элементы. Ну, а кто чуждый элемент? Это евреи, да. Вот именно об этом речь и идет. Да? И, кстати, если говорить об исторических фактах, то действительно, разговор по поводу еврейского происхождения Троцкого в октябре 1917 года имел место между ним и Лениным. Потому что Троцкий был главой Петроградского совета, который взял власть 25 октября. И, соответственно, Троцкий вот на один день, по сути, являлся главой государства в России. И Ленин, согласно воспоминаниям Троцкого, предлагал Троцкому возглавить и Совет народных комиссаров. А потом он предлагал ему возглавить комиссариат внутренних дел, чтобы Троцкий давил буржуазию.
Ну, еще ЧК не было, да?
Да, на что Троцкий ответил, нет, я не могу, потому что, в том числе, я еврей. Вот. И действительно, еврей не может быть, так сказать, вождем России, потому что это даст слишком сильный козырь нашим врагам с их идеей вот малого народа, чуждых, так сказать, элементов, навязывающих революцию и так далее. А на что Ленин ответил Троцкому, ну, это же глупость, это же дураки. А Троцкий говорит, ну и дураков нам тоже надо принимать во внимание. Так что вот этот фактор действительно имел место. Троцкий считал, что он не должен занимать вот каких-то таких важных государственных главных постов в силу вот этого фактора. До тех пор, пока соответствующие предрассудки не изжиты.
Хотя на самом деле в массовом сознании вот периоды гражданской войны были очень интересные повороты, когда наоборот там в крестьянском говорили, вот Троцкий он наш русский, а Ленин жид.
Ну, это да, это там...
Большевики
это
хорошие,
слово,
коммунисты,
да, большевики хорошие, коммунисты плохие, да, из этой же серии.
Павел, я должен сказать, что я очень как-то не рад тому, что этот фильм это слово легитимирует, знаете, в общественном пространстве.
Да, увы.
Ну, что, Александр, вы скажете?
Да,
теперь?
Еврею-то надо сказать.
Надо.
Вот, мне-то кажется, знаете, это как вот есть такое пропагандистское ток-шоу на НТВ, которое ведет Андрей Норкин, и он там рассказывает постоянно еврейские анекдоты, но почему-то в интерпретации некоторых наших либералов они считают, что это антисемитизм. Анекдоты. Вообще, еврейские анекдоты, там, в общем-то, товарищ господин Рабинович, он, в общем, над ним сами евреи очень здорово смеются. И мне кажется, что здесь, вот в этом фильме Троцкий, который мы прежде всего обсуждаем, Троцкий необычайно харизматическая и, в общем-то, позитивная фигура, и поэтому, с точки зрения еврейства...
Как же, думаю, он же монстр!
Да, монстр, вот такой рок-монстр. Евреи должны, мне кажется, гордиться таким персонажем, и я, в общем-то, смотрю это именно в таком позитивном виде, как, кстати, и Парвус. Он сначала, да, выглядит каким-то правильно коми-вижаром, который вот так вот хитрован такой и все, но потом как-то его масштаб относительно становится более-менее понятным, и, так сказать, фамилия Гельфанд там фигурирует во всей своей красе. Поэтому я, наоборот, считаю, что это семитские оба сериала.
Вот видишь.
Эрнст определил Троцкого в этом фильме в своем интервью «Нью-Йоркеру» как харизматичный убийца. И как это вот создатели фильма. Рок-звезда, да, который является харизматичным убийцей. Да, да. Расстрелы, убийство крестьян, убийство своего лучшего друга Маркина. Кстати, еще одна совершенно фантастическая история, которая
никого абсолютно не убивал. Ну, конечно, Маркин погиб в бою на пароходе. Маркин, Ваня коммунист.
Да, Маркин был одним из ближайших к нему людей. И Троцкий потом с огромной теплотой о нем писал. Он даже псевдоним себе взял Маркин. А здесь получается, что он его
это
убил.
Такой дуализм главного
Иуда,
героя.
Иуда, да? Иудушка,
Иуда. Иудушка – это ленинское выражение.
То есть вы хотите сказать, что там все разложено. Ленин, значит, бог-отец, Сталин, значит, это сын, а Троцкий – это Иуда. Вот так они это все разыграли.
Образ Троцкого интересно эволюционировал. При Сталине он был Иуда, потом стал Иудушка при Хрущеве и Брежневе, потом стал демон революции.
А да, сейчас?
Сейчас какой-то просто демон, ну, тоже демон революции, да. на пару с Парвусом. Да. А теперь они не могут поделить, кто из них больше демон.
Революция – это секс.
Давайте мы к народному мнению обратимся. Мы поговорили с людьми на улице, но искали, конечно, тех, кто посмотрел хоть одним глазом эти сериалы. И, собственно, что люди-то узнали из этой продукции?
Что вы узнали из новых телесериалов о революции?
А вы знаете, я, если что-то видел, то видел урезками по инфе, но я думаю, что вряд ли что-то интересное сейчас расскажут. Вы же знаете, как это, историю пишут победители, да? В тот раз было так, сейчас так. Объективности все равно, как бы, объективности. А когда каша в голове, вроде, ну я от 71-го года, мне 46 лет, нас учили так, сейчас вас учат по-другому. Вот, сейчас сменится, маленький Бонапарт будут учить по-третьему.
Мне неинтересно, потому что многие факты, ну, предвзято, показаны. Вот. А нового для себя я ничего не узнал.
По телеку обычно пропаганда крутится. Лучше найти в интернете историю и почитать все.
Что вклад в революцию Троцкий сделал больше, чем, скажем так, чем известно.
Вы знаете, что-то новое, как таковое, я не получил от этого. Но мне было приятно посмотреть. Раньше мы знали чисто по литературе, а сейчас наяву. Я был рад, что актеры очень хорошо сыграли все роли.
Не в курсе. Не в курсе, что вообще есть такие сериалы. А так бы, может, и посмотрел бы.
Что революция, она была как бы спровоцирована. Что не столько народом, а людьми, которые извне. И вот герой я просто частями смотрела, не было возможности полностью посмотреть. Муж полностью просмотрел сериал. И как-то это очень поразило и даже где-то тронуло, потому что сейчас ситуация очень похожа на Украине. То, что делали тогда в революцию.
Я еще не переварила, я не целиком смотрела этот фильм. Несколько серий только удалось. Немножко он какой-то недоделанный, этот фильм. Может быть, будет продолжение?
Ну, что развалили рабочее государство, существовавшее, развивавшееся, там, лучше, хуже, но реально развалили государство России. Причем люди с чисто каких-то коммерческих, личных интересов. Я просто перестал их смотреть, посмотрев пару серий, потому что мне стало больно. Вот просто больно за ту Россию, которую мы потеряли.
Ну вот это мнение людей, и, собственно, подводя, наверное, итоги, все-таки хочется к началу вернуться, когда мы говорили, что это госзаказ, и это правда госзаказ. Выполнили ли авторы свою госзадачу, Александр?
Ну, вот у меня здесь разные версии. Мне кажется, безусловно, да, вопрос целеполагания. То есть, действительно, Михаил, вы правильно спросили, а зачем вот так вот опускать Ленина, с моей точки зрения, именно его здесь таким образом разоблачили. Здесь можно разные теории представлять, в том числе для отвлечения каких-то глобальных трендов. Но вот мне кажется, да, то, что хотели, то и сделали. Все точно.
Алексей.
Ну, была поставлена задача дискредитировать революцию. И в глазах некоторой части аудитории, возможно, это получилось, но другая часть аудитории отреагирует иначе. Она пойдет в интернет смотреть, кто такой Троцкий, кто такой Парвус, и это позитивный эффект данного сериала.
И в этом смысле они скажут, что телевидение опять врет, а нас обманывают.
Именно.
Так, ну что, Павел, ну, завершает, наверное.
Понятно, что задача выполнена в том отношении, да, как бы вот революция показана как... С одной стороны, с ужасной стороны, революция действительно ужасный метод, но это не исчерпывает ее содержание. Вот в чем проблема.
Я скажу, что бывают бархатные революции.
Ну, нет, революции вообще бывают разные, и, как правило, они бывают тогда, когда другие пути не получаются. И вместе с тем действительно есть некоторая надежда, что у какой-то части, наиболее думающей части аудитории, это пробудит интерес к тому, чтобы разобраться, а что действительно, что реально, что на самом деле говорил Троцкий. Вот это тоже упущение авторов. Было бы гораздо проще не вкладывать в его уста какие-то примитивные высказывания, а просто взять тексты самого Троцкого. Значит, что сам говорил и что он действительно делал. Вот тут может быть позитивный момент.
Ну, спасибо. Я благодарю наших гостей. Павел Кудюкин, Алексей Гусев, Александр Мельнин и Григорий Чернявский. Георгий Чернявский были с нами. Спасибо.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».